услышьте слово Господне, как приречено было в книге псалмов Давидовых. Воспойте Иегове песнь новую. Воспойте Иегове вся земля. Пойте Иегове, благословляйте имя Его. Благовествуйте со дня на день спасение Его. Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Иегова и достохвален, страшен Он паче всех богов. Ибо все боги народов – идолы, а Иегова небеса сотворил. Слава и величие пред лицом Его, сила и великолепие во святилище Его. Воздайте Иегове племена народов, воздайте Иегове славу и честь, воздайте Иегове славе имени Его. Несите дары, идите во дворы Его, поклонитесь Иегове во благоволении святыни. Трепещи пред лицем Его вся земля. Скажите народам, Иегова царствует. Потому тверда вселенная, не поколеблется. Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса, и да торжествует земля. Да шумит море, и что наполняет его. Да радуется поле, и все, что на нем. И далекуют все древа, дубравны пред лицом Иеговы. Ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде, а народы по истине своей. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как приречено было в книге Евангелия от Луки. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело Его. Возвратившись же, приготовили благовоние и масти. И в субботу оставались в покое по заповеди. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба. И, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки человеков грешников и быть распятым, и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова Его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Тайна небесная», а также и в книге «Истинная христианская религия». Третий день в слове имеет значение подобному седьмому и заключает в себе почти то же самое. По этой причине воскресение Господа произошло на третий день. Поэтому пришествие Господа в мир во славе и любое пришествие Господа описывается как третьим днем, так и седьмым. Ибо два дня, которые предшествуют, не являются святыми, но относительно третьего дня являются нечистыми. С того момента, когда Господь вознесся в небеса, Он пребывает в Своем прославленном человеческом, и, будучи в Нем, не может явиться никому из людей, не открыв сначала глаза Его Духа. А это никак невозможно, если человек находится в состоянии зла и происходящей от него лжи, то есть ни с кем из козлов, которых он поместил слева от себя. Поэтому, когда он являлся ученикам, он сначала открыл им глаза, ибо написано, тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. То же самое произошло и с женщинами у гробницы после воскресения. Поэтому-то они и увидели ангелов, сидевших в гробнице и говорящих с ними, которых никто не мог бы увидеть материальными глазами. И апостолы перед воскресением видели Господа в Его прославленном человеческом, не телесными глазами, а в духе, в состоянии, которое кажется сном и при возвращении из него. Это понятно из его преобразования перед Петром, Иоаковым и Иоанном, о котором читаем, что они отягощены были сном. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса и духом уст Его, все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес». пожалуй, самым главным отличием христианства от всех остальных религий, господствующих в современном мире, является задекларированное в Божественном Слове обетование непосредственного и постоянного Божественного присутствия среди народа Его общности, Его Церкви на сией земле. Скажем, Евангелие от Матфея благовествует нам. Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания веков. Аминь». В другом месте того же благовествования это выражено и еще сильнее. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Благовествование от Иоанна, то же обетование, было растолковано в терминах не просто божественного присутствия в качестве какого-то внешнего наблюдателя над жизнью человеческой, но божественного присутствия, исполняющего внутреннее начало души человеческой. Там Господь говорит верным Своим: «Кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец Мой во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам, не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашится. Прибудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете ничего делать». В остальных религиях мира Бог присутствует по преимуществу как личность сугубо мифологическая или же в виде исторического религиозного мифа. С этой божественностью личностью там некогда произошло сообщение, четко зафиксированное в определенных пространственно-временных рамках. Из этого соприкосновения с высшей вселенской силой родилось там священное писание той или иной религии, или же ее священный закон. И рядовой верующий этой религии имеет сообщение с Богом своей веры исключительно посредством и через этот закон и его надзирателей и исполнителей. Как, скажем, рядовой житель какой-нибудь страны имеет сообщение с высшей властью своей страны не непосредственно, но лишь через посредство установленных законов и ближайших по отношению к нему представителей этой власти на местах. Он знает, конечно, что где-то там есть высшая власть, скажем, царь, король, какой-нибудь верховный правитель или же президент, и при нем, допустим, высший законодательный орган. Но он не сообщается с этим высшим лицом или же органом непосредственно. Высшая власть дотягивается до него своими законами, через их непосредственных исполнителей на местах, полицейского, сборщика налогов, чиновников, ведающих оформлением документов для него и следящих за его поведением как гражданина. Его повседневная жизнь зависит, конечно же, от решений, принимаемых там, наверху. Но он четко знает, что до него лично там никакого дела нет. Никто не заботится вот именно о его непосредственных делах, нуждах и заботах. И ими непосредственно не занимается. Он для высшей власти лишь часть некоего безликого целого. С каковым целым она и работает, как с некой безликой массой. Он видит высшую власть в виде картинки, которая видит, висит на стене, а высшая власть его вообще не видит, управляет им как бы как общим движением механизма. Эта высшая власть может быть даже заботливой и справедливой, но эта забота и эта справедливость вообще, или же забота и справедливость, исходящие не из его малых личных нужд и потребностей, а из нужд и потребностей некоего общего целого, с каковыми нуждами и потребностями его собственные могут совпадать или же не совпадать. Но конкретно это, собственно, никого и не интересует. Да он и не ждет, что будет интересовать, ибо понимает бесперспективность и невозможность такого ожидания. Поэтому главной заботой его жизни является удержаться в этом общем потоке и не выйти ни в коем случае за его пределы. Тогда он получит свою часть от причитающегося всем по закону и не будет наказан автоматически и обезличенно при выходе за рамки общих законных установлений. И в таком порядке для человека гораздо важнее непосредственные, личные отношения именно с ближайшими к нему представителями власти. Ибо именно от них, от личных отношений с ними, и зависит приспособление по отношению к его индивидуальным нуждам общих положений безличностного законодательства. Хотя при этом он хорошо осознает, что и здесь есть лишь некие минимальные возможности для подвижек. Ибо и эти представители тоже лишь люди подневольные, подзаконные, и при всем личном к нему расположении не хотящие, да и не могущие выйти из предустановленных им должностных рамок. Вот если вы понаблюдаете, как это происходит, допустим, у тех же мусульман, у тех же иудеев, у них, они живут как под законом. Бог, он где-то там, далеко, в вечности. Он когда-то говорил с Моисеем или с Магомедом, или вот, скажем, с Буддой, как в буддизме, в индуизме, там, свои представители. Но непосредственно человек знает, что вот у него есть закон, он его должен выполнять. Если он не будет, то его просто переедет катком. Не потому, что будет охотиться именно вот за ним. Но вот по этим границам ездят катки, которые укатывают всех, кто высовывается. Поэтому человек и не чувствует ни особой любви, ни особой сопричастности к Богу. Он скорее чувствует, как от большого, скажем так, власти, чувство страха. Он живет в основном чувством страха, чувством приспособленчества. Да, он надеется, что эта высшая власть устанавливает общие справедливые законы. Но его лично это не касается. Он может, даже оставаясь в рамках индивидуальной справедливости, выскочить за рамки и попасть под этот каток. Когда религия сгнивает, то представители на местах начинают вести себя так, словно они и есть полные хозяева. Вот если вы посмотрите старохристианскую церковь, там священники начинают выдавать себя за маленьких божков. Вот у них есть непосредственно начальник святой, а они у этого святого как бы ну, на побегушках, но вся власть принадлежит им отпускать грехи. Вот на чем стоит власть католической, православной церкви? На власти отпускать грехи. А кто отпускает грехи? Вот священник. Он может отпустить грех, а может и не отпустить. Ему приходишь, на это я тебя отпускаю, это я тебя не отпускаю. Он утверждает, что он это делает силой, властью вот этой верховной. Но вот люди к этому привыкли, от этого может быть и такое отношение у нас и в государстве. Они думают, что уж есть и у Бога так, что вот это маленькое, так сказать, чмо может умыкнуть огромную власть и над моей жизнью распоряжаться, то чего уж требовать с таких обычных мирских людей. То есть у них нет понятия справедливости. У них есть понятие милости, кумовства, и поэтому они идут к этим священникам, несут им какие-то подарки, задабривают, чтобы вот быть уверенным, что этот священник свою власть не употребит против них, Как они ходят к чиновникам, там носят подарки, так они ходят и к священникам. И для них Бог, Иисус Христос, там Матка, Матенька Божия, это все, конечно, хорошо. Но власть исходит вот от этого конкретного. А этот конкретно, в свою очередь, подчинен епископу, потому что у епископа полная власть. То ли он его рукоположит, то ли он его растрижет и изгонит, и тогда он уже не будет иметь этой власти, которую он может употреблять над людьми. Какие-то, конечно, там есть вообще неверующие атеисты, которые только смеются и пользуются. Но есть и немало тех, которые в это искренне верят, что вот им от Бога дана часть вот этой самой высшей власти. И они маленькие боги на земле, которые могут завязывать и на небе завяжутся, и развязывать, и на небе развяжутся. По этой причине в любой религиозной системе подобного рода для установления непосредственного контакта с высшей силой верующему необходимо осуществить определенное мистическое усилие. Скажем, в иудаизме для подобного рода контактов существует каббалистическое искусство. В мусульманстве – путь суфия. В индуизме и буддизме – медитативные практики. Но подобного рода усилия являются в любой из этих религиозных систем чем-то исключительно экстраординарным и требует от своих адептов определенного рода элитарного существования, резко выделяющего их из круга всех остальных верующих и, собственно, не имеющего прямых, однозначных оправданий и поощрений в Священном Писании их собственной религии. Поэтому круг таких адептов в этих религиозных системах образует как бы совершенно отдельную религию внутри этой системы и основывается уже исключительно на личностном, персональном опыте, а не на общей для этой религии системе ценностей и предписаний. Как бы некий внутренний элитарный клуб, существующий параллельно основным структурам и образу жизни основной массы верующих, совсем отсюда вытекающие. Вот, скажем, в старохристианской церкви, которая обратилась в результате в религию в такой системе, яркое, ну, образец такого является монашество. То есть для монашества в Писании нет оснований. Можно подобрать, что-то натянуть, но там прямо нет оснований для монашества. Поэтому монах идет, и он борется как? Аскеза, те же медитативные практики, как в исихазме и так далее. И они образуют уже элиту в религии. Вот есть обычные верующие, при них обычные священники, там белое духовенство. А вот эти – это элита. Они достигли чего-то высшего. Но при этом они все время себя чувствуют не очень уверенно. Опять же, потому что все их основания – это их личный, персональный опыт. Но, собственно, в христианстве изначально все было совсем наоборот. С самого начала существования христианства, историческая или же историко-мифологическая его часть была не основным религиозным принципом, но лишь фундаментом для такового, пусть и основообразующим, но все же всего лишь фундаментом, на котором должен был строиться основной храм религии. Точно так же, скажем, как для Господа вся его земная жизнь была лишь основополагающим фундаментом для его прославления и обожествления последних начал в нем, которое свершилось лишь посредством его воскресения. Да, без рождения младенцем от земной женщины, без всей этой его жизни в мире среди людей, без всех преодоленных им в конкретном историческом пространстве и времени искушений, без всех пережитых им страстей и страданий, не существовало бы основополагающего фундамента для его воскресения и прославления. Но сам акт его воскресения и прославления – это нечто совершенно отдельное, не имеющее в себе с пространствами и временами его земной жизни совершенно ничего общего. Ибо Господа в его прославленной божественной человечности Бога неба и земли бессмысленно и бесполезно искать в историческом мифе четырех евангельских благовествований. Эти повествования служат фундаментом и руководящей нитью, приводящей человека к Господу. Но пока человек ищет его там, в этом мифе, он находится в труждениях тех двух дней, о которых сказано было в слове Латинского Завета, что два дня, которые предшествуют, не являются святыми, но относительно третьего являются нечистыми. Пока христианин почитает Господа лишь как исторический миф, пока он не имеет в себе чувства и необходимости непосредственного Господнего присутствия, он, собственно, еще и не является подлинно христианином. Ибо тогда для него Господь лишь идол его сознания, идол его собственного воображения и его собственного личного представления, а отнюдь не настоящий, осязаемый, живой Бог. Лицо его тогда, по выражению божественного слова, наклонено в страхе к земле, что значит, все религиозные начала души его тогда привязаны лишь к чувственному и природному, и в них нет тогда ничего подлинно духовного. Господь тогда все еще не воскрес в нем и для него. И для такого человека еще не наступил седьмой день или же день святой божественной субботы. Он все еще в труждениях и печалях, и нет Господнего мира в душе его. Верующий лишь тогда становится подлинным христианином, когда ему, согласно обетованию благовестия божественного слова, непосредственно открывается живой Господь, подлинный живой Господь его веры. Только после такого откровения вера у человека, называющего себя христианином, из идолопоклоннической и мертвой, может обратиться в подлинную и в живую. Но такое непосредственное откровение христианину совершенно бесполезно пытаться обрести посредством различного рода мистических усилий, практик или же методик, как этого добиваются в других религиях. Для обретения подобного откровения ему вовсе не нужно заниматься какой-либо особой аскезой, особого рода молитвой, или же взыскивать для себя какого-либо рода эзотерического знания и особого просветления. Ибо в этом случае он будет попросту ломиться в открытую дверь. Или, что гораздо хуже, пытаться войти в дом Господень незаконным и непредписанным образом. О каковых попытках в божественном слове было однозначно сказано. Тот, кто не дверью входит во двор овчий, тот перелазит инди. Но перелазит инди, тот вор и разбойник. И именно поэтому так, и это потому так, что согласно обетованию Священного Писания христианской религии, человеку вовсе не нужно прикладывать для непосредственного сообщения с Господом совершенно никаких экстраординарных усилий. Именно для того и состоялось боговоплощение, и именно для этого Господь от вечности и вошел в творение последними началами своего божественного человеческого, в которых вся полнота божественного воплотилась телесно, дабы иметь возможность присутствовать с каждым верующим в него и по этой вере исполняющим заповеди его даже в самых телесных началах. Господь для христианина находится не где-то там, в неизмеримой вечности и бесконечности, и вовсе не затерян в мифологических временах и пространствах. Господь для него вовсе не какой-то обезличенный закон и обезличенная справедливость. Господь, согласно обетованию Священного Писания, находится у самого порога души его, у самой его внутренней двери, непрестанно говоря ему посредством Писания: «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Христианину вовсе не нужно уноситься в какие-то там мистические выси и неизведанные дали. Ему лишь нужно открыть перед Господом двери своей души. И Господь тотчас же войдет внутрь через эти двери, и христианин тогда будет лицезреть его лицом к лицу и непрестанно ощущать его рядом своим, рядом с собой духовное присутствие. Это вовсе не обязательно должно быть, скажем так, такое же живое откровение, какое было, например, дано Господом Сведенборгу. Он не обязательно должен его видеть как человека к человеку своими духовными глазами, потому что это как бы высшая степень, которая совершается только по особому милосердию для особого служения. Но подлинный христианин всегда имеет чувство Господа, находящегося рядом. Не просто рядом, а в нем, в его сознании. Чувство этого самого личностного присутствия в его душе. Только тогда лишь для человека, называющего себя христианином, настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и в истине. А до этого момента он будет лишь идолопоклонников, поклоняющимся мертвому идолу сознания своего в мертвом храме своего собственного безжизненного культа. Но как же христианин может открыть в себе эти двери? Почему же, невзирая на такое обетование и такое благовествование, большинство христиан жили и продолжают жить вне всякой связи с живым Господом и Богом веры своей, оставаясь, по сути, лишь мертвыми идолопоклонниками? И обращая религию свою, а через нее и церковь христианскую, лишь в одну из разновидностей, ничем не выделяющейся из остальных религий нашего мира, качество которых было уже описано нами выше. А все очень просто, до элементарного просто. Согласно латинскому слову, Господь пребывает в своем прославленном человеческом и, будучи в нем, не может явиться никому из людей, не открыв сначала глаза его духа. А это никак невозможно, если человек находится в состоянии зла и происходящей от него лжи, то есть ни с кем из козлов, которых он поставил слева от себя. Кто же такие эти козлы, которым Господь не может открыть глаза духа их, и которым он не может непосредственно явиться их живым и осязаемым Господом и Богом? Козлы, которых он поместил слева от себя, были обозначены в слове Нового Завета в ниже следующей притче. Соберутся перед ним все народы, и отделих от одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону свою, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был нах, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или ноги мы одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им ответ: «Истинно говорю вам, Так как вы сделали этому одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был нах, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали и мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Из этой притчи видно, что христианин может проявлять любовь к Господу лишь тогда, когда он проявляет ее по отношению к Господу ближним своем. То есть, когда он совершает дела благолюбия. Пока он не живет делами благолюбия или же творением дел любви ко ближнему, он живет лишь любовью к своему собственному. И уж тем более он живет по своему собственному, если творит похоти зол собе своей. И вся его религия тогда лишь из любви своего и в стремлении к своему собственному. Почитая тогда устами, молитвами и даже помышлениями своими Господа и Слово Его, христианин тогда на самом деле почитает лишь идола сознания своего, созданного им путем профанации священного писания по похотям сердца своего. Только когда христианин возвышается над любовью похоти сердца своего, только тогда он открывает сознание свое для любви Господнего доброго, направленного к ближнему. Только когда он открывает сознание свое для любви Господнего доброго, направленного к ближнему своему, только тогда он и открывает двери души своей, дабы Господь мог войти туда. Как об этом говорит апостол Иоанн в своем послании: возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Когда не любит, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо любящий брата своего, которого видит, тот может любить Бога, которого не видит. И мы знаем, и мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Вот она, дверь. Это служение жизни внешней. Когда мы открываем эту дверь, то мы видим Господа в ближнем своем. Он нам открывается. И через это он ходит в нашу собственную душу. Бог не может войти в нас через какие-то внутренние каналы. Вот люди ищут Бога в себе. Он может войти к нам только через нашего ближнего, который и есть дверь. Служение этому ближнему есть дверь. Вернее, которые открывают эту дверь. И через нее вот она входит в нас, и обитает в нас, и имеет там божественную трапезу с нами. И лишь для такого христианина его религия обращается в подлинное, живое, истинное христианство, в котором он может непрестанно чувствовать присутствие Господне перед духовными очами души своей. И только для такого христианина историческое описание в слове Нового Господнего Завета «воскресение Господне» перестает быть лишь мертвым историческим мифом и обращается в подлинное, непрестанное, духовное Господне воскресение, которое тогда становится живым, непреложным фактом его собственного внутреннего духовного опыта. Ибо тогда только отвален бывает камень его мертвой веры от того Господнего гроба, который он почитал до сего момента святилищем религии своей. И отверсто мочам его так духа тогда являемо божественное доброе посредством божественного истина, в котором он прозревает тогда животворное присутствие божественного человеческого Господа. Каковое явление было исторически прообразовано соответствиями, явлением двух ангелов Господних, женщинам, пришедшим к опустевшему Господнему гробу, которые и наставили их тогда самому великому и самому знаковому благовестию веры христианской. Что вы ищете живущего между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Поэтому мы и говорим: Господи, воскресе, пасхальные дни. Аминь. Господу нашему Богу единому Иисусу Христу да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству святой Господней вечери. Слушайте, как было проречено о святом причастии в книге «Новый Иерусалим и его небесное учение». Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому Тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означает тело и кровь, хлеб и вино, а также едение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб, суть блага любви, а кровь Господа, а также вино, благо веры, единение же, усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают всего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекает от ангелов человека, и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связывается с Господом через благо любви к Нему, от Него происходящее. А вкушая вино, которое есть кровь, связывается с Господом через благо веры в Него, от Него происходящее. Должно, однако, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добре любви и веры в Господа, от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь. У прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской церкви. Ибо всесожжение и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначаемы одним словом – хлеб. Вследствие этого также и тайная вечеря есть выполнение сего богослужения.
Благослови, Господи, сотворяемое здесь таинство Твое. Thank you.
едите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Господь, пожалуйста, иди одевайся, вставай с этого креста.
Thank you.
что-то сегодня какие-то подходы. Сегодня пытались спрашивать.
Я очень похожа на папу. У меня как будет точно такая же борода, как у папы. А то мне катурочка есть. Мне это будет очень разительство, но доверенность.
Там Бенедиктус есть, там есть Саундрус, там есть Кирилл Лейсон.
Ну, а с наших это какие?
Ну, с наших.
Ну, по-хорошему,
понимаете. Что считается нашими?
Наших нет.
Не, ну наши есть, но на английском. Ну, вот с этого.
У нас для латыни.
Я приду, прочитаю, уже покажу.
Слава Богу, что я люблю друзей.
Вот,
да.
Вася, еще туда.